Говорит и показывает радио «Свобода». Это программа «Лицом к событию». Здравствуйте, уважаемые зрители и слушатели. Разыскивать дворцы Путина – это уже не актуально. Видимо, их строят не так интенсивно, как прежде, потому что переключились на бункеры, они же бомбоубежища, они же, видимо, и дворцы. С нами на связи главный редактор «Еженедельника» «Собеседник» Олег Ралдугин. Олег, здравствуйте. Вы сейчас... Вот правильно ли я говорю, что тенденция уже другая? Уже не дворцы, уже бункеры. Уже дворцов уже, во-первых, все наши. Во-вторых, их уже не строят, уже не актуально, так?
Ну, тем более отчасти эти дворцы и бункеры, собственно говоря, два в одном. Если мы вспомним дворец в Геленджике, под которым 60-метровый туннель, еще ход направо, ход налево 100-метровый. Собственно, наверное, под каждым дворцом имеется еще и бункер, ну, на всякий случай.
Под каждым дворцом еще имеется бург, и появились новые, правильно я понимаю? И появились новые.
Скорее они не появились новые, скорее они, наверное, расконсервированы.
Они стали усовершенствоваться.
Новые – это хорошо забытое старое, да, безусловно. Ну, когда-то это строилось, может быть, начиналось еще в советское время, но технологии движутся у нас вперед, соответственно, хочется и большего комфорта, в том числе и для сидения под землей. Поэтому в последнее время активизировались, скажем так, последние год-два активизировались работы для того, чтобы привести в порядок то старое хозяйство, которое было уже заложено в ранние годы правления Путина и даже до него.
Вот судя по вашему расследованию, эта активизация хронологически совпадает именно с последним годом. Можно ли сказать, что начиная с февраля, раньше там некуда, эти работы стали проводиться активнее по усовершенствованию бункеров, которые уже были?
А нет, они стали проводиться активнее, наверное, после Крыма. Ага. Да, это где-то, ну, уже 15-й год, а более активно уже к 20-му году, 20-21 год. То есть, ну, тогда какие-то планы были. А, ну, не секрет, что они, наверное, были. Это спонтанно все понималось.
Это получается, что... Смотрите, Олег, правильно я понимаю, что получается по этим стройкам, если бы вот вы занялись этим раньше, а не сейчас, можно было бы делать вывод об этих планах, о которых мы теперь знаем, к сожалению, по факту?
Пожалуй же, да. Пожалуй, да. Но странно, в общем-то, все мое расследование, оно основано на открытых данных. Я, собственно, только открытыми данными пользуюсь. И любой мог получить эту информацию, в том числе и там зарубежные спецслужбы, да, если бы они захотели какие-то выводы сделать. Ну, раз или не хотели, или выводы были сделаны, но остались на каких-то своих секретных папках.
Олег, спасибо. Мы ждем сейчас сюжет, который рассказывает о том, что было уже известно про эти бункеры и о том, что стало известно дополнительно Олегу, потому что пользовались вот, ну, услугами, не знаю, неправильно сказать, наверное, с нами диггер, который занимался этим расследованием прямо там. Вот Павел Сафронов с нами на связи сейчас. Павел. Здравствуйте. Вы нас,
да,
слышите, что-то нас
меня
немножко созвало. Вот я вас слышу очень хорошо, слава богу, сразу. Павел, расскажите, пожалуйста, как выглядит способ проникнуть, вот вы диггер, вы, ну, туда, где вообще-то мышь не должна даже проскользнуть, в эти, приблизиться к этим работам, к этим подземным работам, которые там проводятся, с этими бункерами.
На самом деле нельзя недооценивать раздолбайство системы путинской, поэтому там не только мышь может проскользнуть, но и как бы обычные люди. Вот. В принципе, как бы все это, по крайней мере, на состоянии там 2014 года, когда мы там были, да я думаю, сейчас тоже не особо охраняется. Вот. Многие из этих объектов находятся в как-то полуразрушенном, полузаброшенном состоянии. Многие из них, как правильно сказал Олег, с начала Крыма, с 2014 года, начали активно восстанавливаться, достраиваться или там делаться какие-то ремонты. Также на этом, в том числе на системе безопасности, пилятся огромные деньги, так как подземное строительство, оно в принципе одно из самых дорогих. Ну, то потенциал там для коррупции достаточно большой. А если еще секретное подземное строительство, на котором можно еще и попилить на безопасности, на охране, на там, всяких сигнализаций, на обучение персонала и прочего, то тут вообще широкий простор для мечты и для жизни любого российского коррупционера.
И для любого диггера, получается, можно сказать. Но вы все-таки были там давно. Давно, да, можно сказать. Вот все эти новые усовершенствования вы уже не смогли, несмотря на весь бардак, извините меня за жаргонное слово, вы уже туда попасть не смогли. Межгорье вот это вот, которое описывается в статье.
Ну, туда я попасть, скажем так, и не пытался, поскольку она достаточно далеко от Москвы, а лазил я, собственно, по Путинскому городу под Москвой непосредственно. А, да и не лазил я, в принципе, с 2015 года, но если бы даже и лазил, я так следил за тем, что там происходит, как другие люди лазили. А, конечно, после как бы, наших там событий, после нашего дела, когда нас, собственно, по, ну, не то что поймали, а когда после... После того, через год, как мы туда вышли на уголовное дело и посадили в тюрьму, там, конечно, кое-что изменилось, но не так, чтобы невыполнимой какой-то задачей стало туда залезть. Вот. То есть если обычные там 17-18-летние пацаны смогли туда залезть, там, 3 дня там гулять и пару раз вылезать еще в магазин с едой, ну, то я думаю, что ну, это говорит о безопасности данных таких сражений.
Очень интересно. Павел, спасибо. Мы продолжим этот разговор. Я все-таки очень хотела бы, чтобы наш сюжет был готов, чтобы вы увидели, как это выглядит и сколько их. Но пока я обращусь к Сергею Мигдалю. Сергей, здравствуйте. Сергей – военный эксперт. Тут ведь это же очень... Сергей, здравствуйте. Это же очень актуальная тема, как найти Владимира Путина. И считается, и известно, кому найти Владимира Путина. Считается, что он очень хорошо и надежно спрятан, что он как вот матрешка в этих бункерах, может быть, в одном, может быть, в другом, может быть, в третьем. Его совершенно невозможно отследить. Так считается, так говорят. Ну, вам это виднее. И теперь вот нам рассказывает наш замечательный диггер Павел, который участвовал тоже в этом расследовании, что вообще-то там царит беспорядок, я уже такое культурное слово употреблю, и что это пилёж денег на всей этой безопасности, туда любой может проникнуть. Что вы об этом скажете? Что, оказывается, найти Путина легче, чем мы думаем?
Ну, я не знаю, насколько легко его найти, мне его искать не надо. Его показывают по телевизору регулярно. То, что мы знаем, что...
Нет, Путин, ну подожди, но найти с конкретной целью. Кризис. Я же не говорю про эту цель с человеколюбия, но имеется в виду с конкретной целью найти.
С конкретной это какой? Давайте это...
Нет, но это нельзя, говорить. Скажут, это не по-христиански. Да, называть эту цель, скажут, не по-христиански. Ну, с целью, ну, вот, чтобы он был целью.
Я еврей из Израиля и не христианин ни с какого боку, так что мне, в общем-то,
хорошо. Найти
все
его...
равно, но, тем не менее, вопрос
найти
я
его...
задал вполне конкретно.
Найти его с такой целью, чтобы он Владимир. Был цель. Вот.
Ну, да, то есть, в принципе, тут мы немножко перемещаемся в область стратегии... в ядерного сдерживания и применения стратегических ядерных сил.
Да.
Речь идет о том, что, например, в американской стратегии гибкого реагирования, которая была принята еще впервые при президенте Рейгане и потом усовершенствована несколько раз, одна из как бы важных ступеней – это попытка, то, что называется по-английски «decapitation», то есть обезглавить руководство враждебной страны и таким образом... быстро выиграть войну без того, чтобы она переходила в какой-то длительный военный конфликт или всеуничтожающую термоядерную войну, например. Но речь идет, когда мы об этом говорим, мы говорим о самом уже крайнем, высшем уровне конфликта между сверхдержавами. Да, и тут надо различать две вещи. Намерения. Единственные, в общем-то, страны, которые способны такое сделать реально, это Соединенные Штаты Америки, и то, как видит эту тему руководство России и сам Владимир Путин, который, вот чем он известен, это своим почти параноидальным и очень жестким отношением к безопасности, к скрытности информации, к безопасности своей и своей семьи тоже. Вот, и он всегда был известен тем, что почти никаких данных не выдавал. До сих пор мы везде читаем о предполагаемых дочерях и предполагаемых внуках Путина и новой предполагаемой не менее жене. Поэтому ясно, что вкладываются в это очень большие деньги и средства. У Соединенных Штатов Америки есть очень много способов и методов, как это отслеживать. Он же не находится все время под землей, как мы видим, он все-таки появляется на публике, носит иногда венки какого-нибудь могиле неизвестного солдата или приходит на чьи-то похороны, вот как когда были похороны Зинищева, его бывшего охранника, министра по чрезвычайным ситуациям. Он летает на саммиты как в России, так и в Средней Азии и в других, так не слишком далеких местах. Для этого он летает на всем известных бортах из президентского отряда России. Поэтому как бы все это, где надо, отслеживается, и основные бункеры, где он находится, включая знаменитый бункер там за Уралом, в горах, все они известны. И тем не менее, это многим связано более, мне кажется, чем какие-то намерения Америки нанести по нему удар. Я таких намерений совершенно не вижу и не предсказываю. Это все больше связано с немного таким типичным настроением самого российского президента, который хочет максимально увеличить свою безопасность. И особенно это, естественно, обострилось после начала эпидемии коронавируса. Максимальной изоляции от людей. И это просто ему подходит, по-моему, по ментальности больше. Насколько это сохраняет его как бы личную безопасность, это я не знаю.
То есть ему так морально он себя чувствует лучше, когда у него много... Материально он себя чувствует лучше, когда у него дворцов много, а морально, когда у него много бункеров. И они сейчас, вот как говорят коллеги, становятся все современнее, все усовершенствованнее. То есть это для его, скорее, личного успокоения. Потому что найти его можно, как вы говорите, в любом. То есть он человек не иголка все еще.
Совершенно верно. И ему приходится где-то появляться. И на церемониях награждения, иногда на Совете Безопасности, хотя обратите внимание, что он все чаще их проводит по видеосвязи, скорее всего, находясь в своем любимом там, на юге, в Сочи, и в своем дворце, в своей резиденции. Он их предпочитает в Москве. Но, еще раз, в любом случае, это также иметь концепцию, в принципе, как бы, есть концепция. Концепция означает, что чтобы государство, его руководство, его командование не застали врасплох, должна существовать система вот такого рода бункеров, укрытий и защищенных командных пунктов. Она существует и в США, между прочим, и в Великобритании, и в Франции, и в Израиле тоже, и в Китае, и в Индии, и в Пакистане. Именно на тот случай, что будет какое-то обострение, да, чтобы вооруженные силы и руководство противника знали, что не такая уж простая задача как-нибудь легко и непринужденно обезглавить руководство страны, противодействующей. И поэтому, может быть, это тоже действует как некое сдерживание эскалации со стороны противника. Это вот важное.
Да, то есть такое психологическое давление. Мы сейчас увидим сюжет вот ровно об этих бункерах. Там интересно, что название главного бункера уральского, путинского, Межгорье, очень похоже на название Межгорье, в котором жил печально известный Виктор Янукович. Смотрим.
Самый известный бункер президента России находится под московским Кремлем. О существовании этого спецукрытия стало известно еще в начале 2000-х из данных американской разведки. Бункер номер один расположен на глубине 200-300 метров. Предположительно, его строительство началось еще в 50-х годах, вскоре после испытаний первой атомной бомбы. После гипотетической ядерной атаки этот бункер сможет на несколько месяцев укрыть до 10 тысяч человек. С помощью секретной транспортной системы «Метро-2» это спецукрытие соединено с аэропортом Внуково и другим бункером, который находится рядом с МГУ имени Ломоносова в Раменках. Бункер номер 2 или подземный объект Раменки-43 не уступает кремлевскому убежищу в прочности. По некоторым данным, он может содержать до 50 тысяч человек в течение 30 лет. В 1992 году журнал «Тайм» писал о подземном городе Раменки-43, который якобы находится под огромным пустырем у главного здания МГУ. Еще один бункер расположен под горой Ямантау на Южном Урале в 4000 километров от Москвы. Данное хранилище создали еще в СССР, а известность оно получило в 1996 году после публикации в «Нью-Йорк Таймс». После распада Советского Союза проект был заморожен. Однако на спутниковых снимках 1995 года видно строительство новой военной инфраструктуры на горе Ямантау. На запрос США, что там строится, Россия ответить отказалась. Очередной бункер под кодовым названием «Грозный» грот расположен в Свердловской области под горой Косвенский камень. Изначально он был построен для анализа данных радиоцентров и центров космической связи. Но с учетом полной автономности и прочности такого сооружения, его также можно использовать, чтобы переждать ядерную войну. Ходят слухи и о других бункерах Путина. Например, непосредственно в резиденции в Ново-Огарёво и даже под санаторием «Газпрома» на Алтае. Однако, кроме заявлений одиозных политиков и политологов, никакой информации о них нет. 30 ноября издание «Собеседник» опубликовало свое расследование о секретных бункерах Путина. Журналисты выяснили, что на уральском объекте у горы Ямантау в закрытом городе Межгорье с весны 2021 года активно велись строительные работы. Проводила их компания УС-30, которая относится к Главному управлению специальных программ президента России. Межгорье расположено к югу от Екатеринбурга, между Магнитогорском и Уфой. Именно в эти города самолеты специального летного отряда «Россия», перевозящие высшее руководство страны, совершали рейсы в марте 2022 года. Журналисты предполагают, что тогда из-за угрозы ядерной войны Путин и его окружение временно эвакуировались в бункер под Ямантау. Также журналисты обратили внимание, что небо над Межгорьем закрыто, так же, как над дворцом Путина в Геленджике. Кстати, подземные сооружения дворца строила та же компания УС-30. Журналисты «Собеседника» нашли один из входов в бункер номер 2, рядом с МГУ. По адресу Московской ритуальной службы они обнаружили обширную территорию за бетонным забором, а в самой службе ритуальщики сказали, что по этому адресу никого нет. Местный житель поведал журналистам, что раньше здесь был въезд в бункер Путина. Журналисты увидели въезжавший на территорию грузовик с номерами войсковой части, приписанный к управлению спецпроектами президента. «Собеседник» выяснил, что пустырь над бункером номер 2 в Раменках активно застраивают. Одну половину участка отдали под строительство научных корпусов МГУ под руководством фонда «Иннопрактика», который возглавляет Катерина Тихонова, также известная как дочь Путина. Другая половина участка застроена жилыми домами, где расквартированы сотрудники ФСО и ФСБ. Купить квартиру в этих домах нельзя. Также журналисты обратили внимание на то, что управление спецпроектами президента активно закупает дозиметры. Более того, ведомство обеспечило столичное убежище системой контроля параметров воздушной среды, которая автоматически и дистанционно замеряет радиационный фон и уровень ионизирующих излучений.
Вот я еще раз к коллегу Ралдугину обращусь. Олег, вы скажите, пожалуйста, а вот тоже это, ну, глупо спрашивать, случайно ли то, что это именно Екатерина Тихонова. Давайте так скажем, что это прямо вот так специально, чтобы она, чтобы у нее был не только убежище сверху, но и убежище снизу.
Ну, Путин доверяет только своим проверенным людям. Это друзья и, прежде всего, родственники, в ком он твердо уверен. Поэтому не думаю, что здесь такая специальность. Хотя вряд ли, конечно, Екатерину Тихонову намеренно несколько лет назад внедряли в этот фонд. Просто воспользовались случаем.
Спасибо. Я поняла. С нами на связи Сергей Соколов. Сергей, здравствуйте. Сергей, заместитель главного редактора «Новой газеты». Сергей, вы услышали цифру 55 тысяч, на которую рассчитано 30 лет и 55 тысяч. 55 тысяч человек, в принципе, может спрятаться. Ну, мы еще у Сергея, может быть, спросим, насколько надежно, насколько он оценивает, он как военный эксперт, эту цифру. Но вот эти 55 тысяч, давайте сейчас не о Путине, а об этом списке счастливцев, об этом золотом миллионе, который миллиарде, который не миллиард, а 55 тысяч. Считаете ли вы, что правда, что действительно может существовать некий список уже людей, чиновников, близких, родных и так далее, которые по какому-то сигналу будут в первую очередь эвакуированы в такого рода убежище, подготовленные для такого продолжительного пребывания?
Ну, ни капельки я в это не верю, безусловно, потому что ничто в России так не доступно окружающим, как информация. Соответственно, об этом было бы уже известно. И, ко всему прочему, если даже такое дело и существует, то это был бы чудовищный социальный эксперимент. Вы можете себе представить нашу элиту, которая вместе сидит в одном месте?
Могу. Когда, извините, выбор между тем, что наверху сгореть или посидеть всем вместе, наверное, они выберут вместе.
Ну, тогда у них у всех фамилия Маклауд, потому что выживет только один. Они друг друга на дух не переносят, и, соответственно, были ли бы какие-нибудь списки, то за них бы уже шла дикая драка и война. Вот. А в целом мне эта идея нравится, потому что я считаю, что пещерный образ жизни для большей части нашей элиты подходит в большей степени, нежели какой бы ни был ты еще. Еще было бы неплохо, если бы там двери заклинило, например. Вот. А что касается безопасности, слушайте, ну, все, что происходит с нами в последнее время, показывает, что никакой безопасности быть не может при таком уровне технологической подготовки, такого уровня коррупции. Поэтому я скорее соглашусь с вашим диггером замечательным, который предположил, что все это ритуальные пляски, суть которых зарабатывание больших денег.
Спасибо, Сергей. Да, может быть, ну, будем надеяться, что это так, потому что выглядит все это устрашающе, масштабы строительства. Сергей, к вам вопрос. Как вы относитесь к такого рода заявлениям, что вот такое-то количество людей может выжить? Вы же, в общем, знаете, как вы же можете оценить потенциально силу удара примененного. Действительно ли 30 лет и действительно ли может существовать какой-то набор людей, которым будет предложено туда спуститься, а перед кем-то вход будет закрыт?
Ну, представить все это очень трудно. Мы практически переходим немножко в миры научной фантастики.
Чем да, в книге метро Дмитрия меня. Глуховского, да.
Да, да, но еще до Мити Глуховского был мой питерский земляк Вячеслав Рыбаков. Угу. Со своей книгой и сделанным по фильмом потрясающим еще в перестроечные времена «Записки мертвого человека», где именно живут люди в таком бункере. И там все от большого начальства и каких-то ученых, и случайно попавших туда людей. И даже есть местный спекулянт, который торгует редкими там луковицами и непонятно как сохранившимися свежими яблоками, которые он откуда-то достает, меняя на какие-то другие ценные вещи. А если говорить серьезно, как правильно сказал один из собеседников, поскольку много лет все это приходило в упадок в свое время. Эти же вот большие убежища для того, что у нас называется A-list, то есть для руководства государства, основных чиновников, их семей, особо важных персон, это началось действительно в начале 50-х. И когда это начинали, еще плохо представляли мощность современных, будущих термоядерных боеголовок. А с тех пор появились еще и специальные управляемые бомбы и баллистические ракеты, так называемые «Bunker Busters», которые способны на гиперзвуковых скоростях пробивать внешнюю оболочку, землю и даже несколько слоев бетона и взрываться под землей. Иногда на пару сотен метров в глубине, скажем, такой вот взрыв в 10 мегатонн под землей, или в 5, или в 1. А теперь представьте, что в эту воронку для надежности положат 100 таких 5-мегатонных ракет. И вот я совершенно не завидую жителям того бункера под Кремлем, на которых упадет 10 таких 5-мегатонных ракет одна за другой. Да? Никого живого там все равно не останется. И тут я должен привести конкретный пример, да, вот. Наш любимый президент, покойный Рональд Рейган.
То есть если они не успеют перегрызть друг другу глотки, как прогнозирует Сергей Соколов, все равно их ждет та же участь.
Ну, скорее всего, они погибнут гораздо быстрее. Просто вот когда Рейган пришел к власти, он потребовал показать ему планы ядерной войны. Да? Ему не хотели сначала показывать, говорили, вы вообще президент, вам не надо, тут умные люди сидят. Но Рональд был упрямый, заставил принести. Это называлось Single Integrated Operational Plan, вот он посмотрел, ему показали. Там был план в начале самой войны запустить почти половину всего запаса по Советскому Союзу его сателлитам, да? А поскольку все время ставили на каждый год сотни новых боеголовок, ставились на вооружение в рамках гонки вооружений, да? Были тогда уже тысячи стратегических боеголовок и ракет у каждой стороны, многие тысячи. И поскольку и, например, в Ленинграде том же под каждую мегатонную боеголовку давали какую-то цель. Скажем, Кировский завод, Электросилу, Адмиралтейство, Балтийский завод и т.д. и т.п. А все равно было слишком много. И, например, еще с 50-х годов была, например, запасена одна бомба атомная, должна была падать на Тирану, столицу Албании, потому что это был союзник СССР. А Рейган, когда посмотрел этот план, это был 81-й год, обнаружил, что на Тирану должно было упасть 7 мегатонных бомб. Он спросил, а зачем? Ему сказали, ну у нас столько вот лишних, мы уже не знаем, куда их рассовывать. Мы сначала отбавили одну, потом еще две. Правда, а он говорит, мне тут вроде вот сказали мои ребята из Госдепа, что они уже давно не союзники СССР. а наоборот с ним враждуют. Жалко этих албанцев, зачем на них кидать 7 мегатонных бомб? Те сказали, ну, надо же их куда-то девать, и спорили. И он буквально их заставил чуть ли не силой поменять вот план и придумать план так называемого гибкого реагирования, в первую очередь удар по руководству и по средствам доставки и запуска.
Я когда вообще слышу про Урал и так далее, я вспоминаю, ну, как ни странно, Сибирь, все-таки Тюмень, и свою бабушку, которая рассказывала, что в Тюмени во время войны в одной палате лежало 6 Владимира Ильичев Ленинов, которые один из них был настоящий из мавзолея, остальные 5 поддельных. Она якобы вот своими, или кто-то из ее друзей своими глазами видел всех 6 лежащих там в этой самой палате. Вот как вы считаете, Владимир Путин, он приезжал в самом деле хотя бы однажды в этот свой бункер на Урале? Потому что действительно ходили разговоры в начале этой войны, что он в бункере там, а не в бункере здесь, в Москве.
Насколько мне известно, это не точные данные, приезжал, и не было такого, чтобы он эвакуировался и скрывался. То, что было, видели в конце февраля, начале марта этого года, это, как я понимаю, были большие учения, которые, естественно, и были связаны с началом войны и с той ситуацией, которая сложилась. Но это не была именно экстренная эвакуация, поскольку ожидалась атомная война, а поскольку ситуация уже острая и начался конфликт, решили эту систему проверить и как бы все провели учения полномасштабные, с реальными полетами и заходом и выходом туда. И заодно, как я понимаю, Владимир Владимирович все осмотрел. Но он там, не, там как раз не прятался особенно. А потом сразу, как я понимаю, улетел в Москву или в Сочи, или в какой-то из других своих резиденций.
Все-таки. Хорошо, спасибо. Сергей, спасибо. Давайте мы посмотрим, что думают прохожие московские, отвечая на вопрос, кого первым будут спасать в случае ядерного конфликта. Что они думают?
Немирных жителей. Президент и правительство.
Наверное, власть придержащих. Наверное, обеспеченных людей. Вряд ли я попаду в их число, так что мы купили маленький участок земли подальше от Москвы. Будем спасаться сами по возможности.
Детей.
Сначала будут спасать сотрудников МЧС и ФСБ для того, чтобы потом организовать максимальное спасение населения.
Власть будут спасать в первую. Вот. Ну, точно не мирное население. В первую очередь их спасут, а потом уже на нас обратят внимание.
Скорее всего, как в годы Великой Отечественной войны, сначала будет вывозиться аппарат, а после этого, возможно, будут покупаться, опять же, за большие деньги какие-то места по блату различными олигархами, а после этого, вероятнее всего, каких-то сотрудников промышленности, без которых не получится вести военные действия.
Детей тех людей, которые способны продолжить род, способны дальше развивать страну, экономику, все остальное.
Нет, я думаю, что всех, кого возможно, будут пытаться спасти.
Президента?
Миллионеров. Айтишников, наверное.
Высших слоев населения.
Верхушку, скорее всего, правительство.
Я думаю, политиков, потому что у них есть все блага на это, то есть они могут и деньгами все это себе обеспечить. Потом, грубо говоря, наверное, народ будет спасать в последнее время, но не знаю, как повернется.
Вот, Олег, я хотела бы вас спросить, как главного редактора издания, может быть, вот почему-то не сказали, что будут спасать первыми журналистов. Обратите внимание, никто этого не сказал, к сожалению. Скажите, как вы видите эту историю? Мы допускаем, что существует некое количество людей, и наши прохожие это допускают, и я думаю, что они совершенно правы, что существуют некие группы людей, которые все-таки будут как-то спасать в первую очередь. Как вы считаете, по какому принципу могут формироваться такие списки, и как это может выглядеть, эвакуация тех в случае ядерного конфликта, а не просто какого-то другого либо стихийного бедствия? Как может выглядеть их эвакуация? По какому принципу это все будет организовано?
Ну, я думаю, прежде всего, это близкий круг и силовики, которые обеспечивают, прежде всего, безопасность президента. Не случайно вы перед этим, когда меня спрашивали о Катерине Тихоновой, фонде на практике. Если посмотреть на спонсоров и на практику, это Росатом, Роснефть, Газпром и так далее. Это, ну, все спонсоры наверняка попадут в этот список. И те люди, которые работают, прежде всего, в администрации президента, ну и, наверное, в верхушке вооруженных сил, прежде всего. Потому что остальных людей, насколько я знаю, не спешат, во всяком случае, в Москве оповестить, где обычные бомбоубежища находятся, не говоря уж о каких-то таких секретных бункерах, которые залегают на глубине 200 метров. А тот, кто служит в окружении Путина, тот, наверное, уже отрепетировал на учении, куда бежать. То есть, если нас с вами не оповестили, то мы в этот список, к сожалению, да, не входим.
Все понятно, где это находится. Спасибо. Олег, спасибо. То есть, Сергей, давайте тогда уже с вами это обсудим. Мы предположим, я не думаю, что мы далеки очень от правды, мы предположим, что не только Владимир Путин, но есть список других людей, которых все-таки будут как-то пытаться спасать. Как это технически может выглядеть во время конфликта? Что вот у нас есть люди, которых мы должны оповестить, что через 5 минут, ну, через какое-то время, какое вам виднее, будет вот такого рода опасность. Как это может выглядеть, процедура их спасения? Первое уже Олег назвал. Они вообще-то уже точно знают, они могут уже сейчас знать, где будет происходить их вот спрятывание. Они будут знать, они уже сейчас знают, куда им отправляться на этот случай.
Глубоко в этом сомневаюсь, и я очень сильно переживаю за господина Кудрина. Он очень не вовремя ушел с поста председателя счетной палаты, как-то вот о безопасности своей не позаботился. Не думаю, что есть такие списки, не думаю, что есть такие планы по эвакуации, потому что все происходит много более стремительно, чем тогда, когда продумывали концепцию крупных и больших бункеров. Это технически невозможно.
Спасибо, Сергей Соколов. Теперь, Сергей Мигдаль, вас я уже хочу спросить, как специалиста, сколько, как это может выглядеть и сколько это времени может занять? Вот в какой момент эти люди, если они существуют, этот круг, да он наверняка существует, ближний круг, получает этот сигнал, что пора вот бежать туда, куда вам сказано?
Да, ближний круг существует, но это не только ближний круг, это все люди и обслуживающий персонал, который необходим для управления и функционирования системы, даже в случае войны и тяжелого поражения со стороны врага. Такое еще раз существует, например, и в Америке, и там это, кстати, репетируют иногда. Много лет тоже этим не занимались после окончания холодной войны. Последние несколько лет стали обновлять. И поэтому у каждого, например, конгрессмен и сенатор, крупные чины Госдепартамента, Министерство юстиции, Министерство финансов, Министерство чрезвычайных ситуаций, Homeland Security и так далее, у них знают, есть у них помощники, есть папочки, где все расписано, где их убежище, куда и как они должны полететь, за кем прилетят вертолеты, за кем самолеты, кто будет эвакуироваться на машинах и так далее. В принципе, вся это работает реально, да? Не в случае какой-то кинопаники, когда вдруг полетели ракеты ни с того, ни с сего, а перед этим все ходили и нюхали цветочки, да, в таком случае, скорее всего, почти никого и не спасут. А речь идет о том, система эта работает, должна работать более-менее нормально в случае, который считается наиболее вероятным, то есть постепенной какой-то поэтапной эскалации и повышения напряженности. Так, как это и бывало. Иногда даже в том же знаменитом Карибском кризисе все же не произошло за секунду. Эта эскалация длилась несколько дней, да, за которую уже была подготовлена реальная эвакуация в соответствующее убежище, и люди были там, стояли на парах, вертолеты и самолеты, как в Советском Союзе, так и в Америке, чтобы отвозить президента, его окружение и всех необходимых бюрократов в соответствующие подземные бункеры и пункты управления. И поэтому, очевидно, на каком-то этапе повышения напряженности, и если считают люди, например, в Генштабе и в Совете национальной безопасности, что резко выросла опасность прямого вооруженного конфликта с другой ядерной державой, то уже тогда подготавливаются конкретные шаги вот для такой эвакуации, для перехода. Иногда даже уже происходит эвакуация заранее, например, я знаю, проводились такого рода учения в то время давно. Вот происходит эвакуация в эти бункеры противоатомные и в подземные пункты управления и командования. Да, чтобы уже когда эскалация усилится, чтобы это не застало врасплох в свою сторону. И это, кстати, означает, что кроме этого, параллельно обычно, когда есть такой конфликт и эскалация, происходят и соответствующие какие-то этапы повышения готовности, введения в строй систем гражданской обороны. Да, от появления патрулей соответствующих, как армейских, так и гражданских, и открытие, проветривание и переподготовка убежищ, приведение в полную готовность, например, таких систем, как метро в Москве, Петербурге и других больших городах, да, чтобы они уже были реально готовы. И потому что, естественно, если что-то взрывается сверху, как мы видим сейчас, не надо далеко ходить, да, в Киеве и в Харькове, гораздо безопаснее, если вы с семьей, с детьми находитесь в метро, даже если это неудобно, да. Сходить спать там на платформе и ходить по очереди в химический этот туалет.
Ну, все как в 41-м, все как в 41-м. Кадры киевского метро, которое глубокое, мы помним отлично.
Совершенно верно. То есть это тоже важная часть, ведь что такое вот вся эта гражданская оборона? Еще раз, это должно помимо той цели, чтобы спасти, например, руководство и оставить его живым и действенным в случае войны реальной. А также вторая цель – это все-таки попытаться спасти часть людей обычно, да? И для этого, если бы убежище типа московского или киевского метро. Еще и третья цель – это показать, мы вот строим все это есть, все это действует, отработано. Это как бы элемент сдерживания, который показывает противнику, видите, как нас трудно уничтожить. Да? Нет, вы попытаетесь, но большой шанс, что наше руководство выживет, и многие люди выживут, и мы нанесем ответный удар, и вам же будет хуже. Угу. И это как бы важный элемент взаимного сдерживания, который помогает, может быть, как-то отдалить и предотвратить эскалацию, да, и более людям, все-таки, которые руководят, подумать и удержаться от каких-то крайних шагов.
Угу. Спасибо. Спасибо, Сергей, за это объяснение. Кстати говоря, кому-то, может быть, покажется недостаточным то, что сказали наши гости. Вы звоните, задавайте им вопросы по телефону собачка Телеграм Свободы в Телеграме. Можно с ними общаться и разговаривать напрямую. Может быть, я чего-то недоспросила. Вообще-то такая тема. Надеюсь, что не самая актуальная, животрепещущая, но много людей об этом думает. Пришли очередные данные очередных закрытых опросов, которые мы тоже с вами обсудим с нашими гостями. Они имеют прямое отношение к ведущейся войне, к которой прямое отношение имел и первый наш сюжет. Смотрим эти данные.
В руках журналистов «Медузы» оказались результаты последнего закрытого опроса Федеральной службы охраны. По данным ведомства, 55% россиян желают мирного окончания войны. И только 25% хотят продолжения СВО. Месяцем ранее похожее исследование провел Левада-центр. Его специалисты получили результаты, которые практически совпадают с цифрами ФСО. В отчете Левады «за» и «скорее за» мирные переговоры выступили 57% респондентов. «За» и «скорее за» продолжение боевых действий – 27%. Ранее, в ноябре, по заказу администрации президента, был проведен опрос в формате фокус-групп об отношении жителей регионов к специальной военной операции и о взгляде на будущее страны. Данные исследований, которые также носили непубличный характер, четко свидетельствовали о том, что россияне не испытывают оптимизма по поводу своего будущего и будущего страны, а также испытывают усталость от темы войны. Еще раньше, в июле, в прессу попадал закрытый опрос ВЦИОМа. Тогда количество сторонников войны составляло 57% против 32% сторонников мира. Теперь напомним еще раз, соотношение тех и других фактически поменялось местами.
Ну, пожалуйста, вот теперь есть что обсудить с нашими гостями. Олег Ралдугин, вам первому слово. С чем вы связываете такой пацифизм опрошенных с закрытыми социологами, штатными социологами Кремля?
Знаете, прежде всего, я не доверяю любым опросам, в том числе и закрытым. Все зависит от формулировки вопроса и вот той ситуации, в которой все это проводилось, и, опять же, все зависит от респондента. Как правило, допустим, опросы делаются в столице, в регионах таких-таких, но мы знаем, что в столице живет не половина населения страны, но если мы берем крупные города, то половина, наверное, там точно поместится. И там данные соцопросов совсем другие, если мы посмотрим эту выборку, то есть чем дальше от телевизора, тем чем дальше, то есть чем ближе к телевизору, чем дальше от столиц, от крупных городов, от научных центров, от вузов, от мест, где люди более грамотны, где люди больше разбираются в какой-то обстановке, там данные совсем другие. Там поддержка действий Путина гораздо больше. Поэтому я не думаю, что на самом деле настроения в обществе так уж сильно изменились. Они с самого начала были достаточно пацифистские. Не случайно, например, несмотря на то, что различные публичные массовые акции поддержку Путина проводились и в Москве, и в регионах. То есть там чуть не каждые выходные, в первые дни после февраля это было. Но ни одной акции против этих действий, ни одна эта акция не была согласована под разными причинами, начиная от ковида до каких-то совсем надуманных причин. Это значит о том, что уже тогда данные закрытых опросов говорили о том, что значительная часть населения, может быть, большинство населения России не так уж воодушевилось тем, что произошло в феврале.
Скажите, Олег, а вы считаете ли, что эти опросы, они же не случайно их делают закрытыми? Это как бы типа правда. Вот это вот одни опросы, это для нас с вами, для публики, а второе, это как бы правда. Она для кого правда? Для кого она?
Все опросы, особенно про правительство, которые делают близкие к правительству, организации делаются для заказчика, прежде всего. То есть, скорее всего, здесь и речь идет о какой-то разнарядке, о том, какие данные должны лечь на стол Путина, который верит не тому, что показывает телевизор многих зрителей, а тому, что ему кладут в папочки на стол. Положили на стол такую информацию, да, значит... Здесь он находится, на самом деле, в большой зависимости от людей, которые создают для него такую картину.
Спасибо, Олег. Сергей Мигдаль, вот я к вам теперь обращаюсь с просьбой прокомментировать это с той точки зрения, что есть ли примеры в истории, в военной науке, в практике, когда опросы общественного мнения влияли на военное решение главнокомандующего. Вот ему сейчас приносят... Кстати, это хороший вопрос. Донесут ли до него этот опрос, о котором узнала «Медуза», закрытый опрос ВСО, что вот люди больше не хотят этой войны, 25% это уже совсем немного не хотят, а хотят переговоров, чего угодно, хотят мира. Донесут ли до него, раз вопрос, а второй вопрос, это хоть как-то влияет на их решение? И если нет, то зачем эти опросы?
Ну, во-первых, я надеюсь, что влияет. И даже во власти авторитарной есть какая-то обратная связь, фидбэк между властью и населением. Даже если оно мало что может изменить, например, на выборах. И на первый ваш вопрос ответ совершенно точный «да». Именно президент России Владимир Путин, ему каждый день чуть ли, я думаю, кладут папочку, в том числе и от ФСБ, и от ФСО, и от СВР, он все прочитывает, выдержки, и многие иногда требуют, поскольку он себя ведь видит как самого профессиональный разведчик и оперативник, и спецслужбист, любит иногда почитать и более как бы расширенные донесения, иногда даже требует донесения от источников, например. И для него, как президента, и для его аппарата, для, например, Кириенко, там, Громова, не все доходит до президента, но для них это важно, да, чтобы быть струей и понимать, чтобы не оторваться все-таки от народа. И я думаю, что они, когда принимали решение, тут переходим к вашему второму вопросу, да, насчет того, как это влияет на решение руководства и президента. Я думаю, что да, я думаю, что влияет. Я думаю, что какие-то вот закрытые опросы, исследования того же ФСО и каких-то других организаций для Кремля показывали, что это будет очень популярно. Вот как было, например, аннексия Крыма в свое время, да, и спасение русских братьев от украинцев, вот, и майдановцев. И я как бы хочу привести пример. Да, были в жизни примеры, да. Например, хороший пример, который очень поучительный для нынешней ситуации, это знаменитая Фолклендская война весной 1982 года, которая началась на фоне много лет тлеющего, в основном словесного и дипломатического конфликта из-за Фолклендских островов, которые аргентинцы называют Мальвинскими, которые уже были почти там 250 лет под руководством британцев и никогда аргентинскими не были, они были когда-то частью испанской колонии, очень недолго. Была Испанская империя, все произошло, это вторжение, и война началась на фоне того, что правящая тогда хунта, военная, наследники генерала Виделы, да, именно генерал Гальтьери, адмирал Аная и командующий ВВС Базилио Ламедозо, были в очень тяжелой ситуации. Мало того, что велась грязная война с прокоммунистическими левыми повстанцами, которые взрывали, а хунта, соответственно, проводила репрессии, похищала людей, убивала их и сажала в концлагеря, так еще на фоне всего этого и больших военных расходов в поскольку они тратят очень много на армию и полицию, была жуткая экономическая ситуация. Безработица, инфляция, нехватка хлеба, голодные бунты в бедных районах. И буквально вот за месяц-полтора до начала войны была огромная демонстрация на площади Венесинко-де-Майо. Сотни тысяч человек, которые требовали против хунты, да, и там большими столкновениями с полицией, потому что из-за инфляции в сотни процентов, голода, безработицы и т.д. А они тоже заказывали вот исследования. Были там умные люди, у них сидели в Министерстве финансов, по-моему, и в МИДе. У товарища Никанора Мендеса был такой знаменитый министр иностранных дел, которые показали, что можно поменять ситуацию и увеличить популярность правительства и режима, да, если вернуть аргентинскому народу его исконные Мальвинские острова, столь злобно захваченные много лет назад британской короной. Вот. И это было одним из главных как бы толчков к тому, что ведущиеся десятки лет разговоров, всякие провокации о том, что нужно Мальвины у англичан забрать, пришли к тому, что буквально в течение 2-3 месяцев и последних недель очень быстро, это и весьма в тайне организовалось, настолько быстро, что в Англии ничего не поняли. Угу. Практически до 2 дней, до начала вторжения, когда уже поздно было что-то делать. И действительно, обратите внимание, и через 4 дня после захвата островов, да, почти бескровно, там было 5000 операций вторжения войск против 60 британских морских пехотинцев. Вот. Которые, надо сказать, смело сражались и провели полдня боя, и потом только сдались по приказу из Лондона. Их там отправили через Чили и Уругвай домой в Англию. Так вот, через 4 дня после успеха захвата Мальвинских островов, уже на той же площади, где еще месяц назад был страшный бунт, ага, пытались сваргать правительство, стояло 500 000 человек с аргентинскими флагами, которые кричали: «Да здравствует президент! Да здравствует Аргентина!» Все были в экстазе, да? Ну вот, вот вам, пожалуйста, обратная связь. Конечно, важно не забывать, чем кончилось, да? Когда вот провалилась эта идея маленькой победоносной войны, и, к большому удивлению всех руководящих товарищей, уже через 1.5 месяца англичане приплыла их эскадра и победила, да? И британские солдаты в количестве, по-моему, 3500 человек реально разгромили 12 тысяч аргентинских на островах и вынудили их сдаться. Это вызвало, естественно, ужасную реакцию со стороны общества, которое только что был подъем, да, его кинуло в депрессию. А потом из этой депрессии возник огромный гнев, негодование. И вот эту всесильную хунту, да, с тысячами и десятками тысяч солдат, полицейских, спецслужбистов и так далее, в месяц смело, да. И уже через 6 месяцев мы наблюдали господ руководителей хунты в тюрьме и на скамье подсудимых, да, где их судили за военные преступления, пытки, похищения людей, и в том числе за вот эту бездарно проигранную войну. И, как вы помните, после этого была восстановлена в Аргентине демократия и стал президентом бывший политзаключенный Рауль Альфонсин. Вот такие вот чудеса истории. Поэтому вот умные президенты не всегда только слушают опросы, даже самые точные, а все-таки старается мыслить рационально и делать то, что приводит к лучшему результату для страны и для народа.
А вот смотрите, а вот
какие-то вот пропагандисты.
Да, тут же да, обратная ситуация совершенно. То есть вот вы рассказали ситуацию, когда такой агрессивный наступательный опрос. Здесь его склоняют к тому, что хватит уже. Наоборот, хватит уже. Как может выглядеть его реакция в данном конкретном конфликте, детали которого мы с вами слишком хорошо знаем? И также мы знаем детали того, что здесь перемирие строить не на чем. Это мы тоже знаем.
Да, но важно сказать, что те опросы, вот, о которых мы теперь знаем, они тоже были секретные в Аргентине, проводились, да, за месяц-полтора до вторжения. А, как я понимаю, ФСО тоже и администрация президента такие опросы делали и зимой, и в прошлом году. А сейчас говорим о новых опросах. И эти новые опросы проводятся осенью 2022 года, уже после всего того, что мы видели. И даже несмотря на всю цензуру иностранных агентов и закрытие «Дождя» и «Новой газеты» и т.д., людей через телеграммы и другие средства, и через знакомых очень много чего доходит, через интернет. И они видят, что получилось совсем не то, что хотели, и сколько людей гибнет. И уже это приняло такие масштабы, вы слышали, знаете про потери убитыми и ранеными, что у многих в семье и в России, да, не надо далеко ходить, чтобы был кто-то знакомый или друг, или знакомый семьи, или знакомых знакомых, или какие-нибудь родители одноклассников ребенка, у которых кто-то погиб, или тяжело ранен, или стал инвалидом. Да и сюжеты показывают даже на газканалах про героических
погибших солдат, офицеров. На региональных солдат, еще офицеров, чаще показывают, да.
Да, да, и флагман Черноморского флота как-то непонятно утонул. Все это тоже заметили, все-все понимают. И поэтому это вызвало реакцию отрезвления. Я думаю, и реально, я думаю, поменялось у многих отношение. Вот, и мы, по-моему, и тут я только могу оценивать со стороны, уже видим реакцию, да? Последние недели явно Путин, и не только он, говорит, а практически чуть ли иногда даже не уговаривает каких-то непонятных адресатов, то ли украинцев, то ли Евросоюз, то ли Америку, о переговорах.
Ну да, сопровождая это новыми и новыми ракетными ударами по инфраструктуре Украины. Как бы под аккомпанемент этих ракетных ударов.
Естественно, потому что они как бы свои попытки уговоров комбинируют вместе с попытками заставить украинцев, а также Запад, который очень за украинцев опасается, и очень, естественно, Западу неприятно, на самом деле, все эти потери, все эти удары, и все то, что они видят по телевизору каждый вечер, как минимум. Вот, и на них тоже надавить. Это такая тактика, как говорит Стас Белковский, они практически делают косплей или подражают своему старшему брату, как они видят в России, ведь у них всегда есть комплекс, чтобы быть как в Америке, да?
Угу.
Америка — великая держава, первая сверхдержава мира, значит, и Советский Союз, потом Россия должна быть как она, да? Америка принуждает кого-то к миру или к изменению режима, да? Так и Россия такое сделает. А тут, например, пытаются подражать Америке в 72-м, начале 73-го года, да? Когда происходили уже конкретные, наконец-то, переговоры, которые додавил все-таки госсекретарь к тому времени Генри Киссинджер, а до этого советник нацбезопасности, переговоры в Париже между США и Вьетнамом при посредничестве ООН и французского правительства. И эти переговоры застряли по разным причинам, да, не могли договориться. В частности, американцы требовали немедленно освобождения всех пленных летчиков из северного вьетнамского плена. И тогда президент Никсон приказал вот прямо под Новый год, это так называемые новогодние бомбежки, называется операция «Лайнбекер-2», в первый раз разрешил, до этого это было нельзя, бомбить столицу Северного Вьетнама Ханой, порт Хайфон, несмотря на то, что там были советские суда, которые привозили грузы и новые вооружения для Вьетнама, электростанции все основные Северного Вьетнама. Это продолжалось две недели, да? У американцев тоже были потери, но были гигантские разрушения. И очень много жертв, да, все там остались без света и т.д. и т.п. И, как считается, это подвинуло вьетнамцев вместе с чем? Вместе с давлением Советского Союза. Потому что Советский Союз, как вы знаете, его руководители в те годы, еще когда до того, как Брежнев стал совсем старым и немощным, было очень осторожно. Это были люди, прошедшие войну, и они очень опасались эскалации, на которую намекал Никсон, он повышал там уровень готовности ядерных сил заодно. Вот, и поэтому параллельно с этим было очень сильное давление от Советского Союза на вьетнамских товарищей пойти на компромисс и договориться. И таки весной 1973 года был заключен Парижский мирный договор, да, и так далее. И Соединенные Штаты вышли из войны, и он даже почти два года просуществовал. Да. Ну, после того, как Никсона им уволили, да, и все это развалилось. Но неважно. Даже получили, как вы знаете, Киссинджер и министр иностранных дел Вьетнама Ли Дэко Нобелевскую премию мира. Так вот, в России, видя себя, хотят все показать, что мы не хуже Америки. И можно пошутить, и не лучше, да, поскольку им можно, а им нельзя. Они же бомбили там Белград.
Ну да. Хиросиму и Нагасаки не могут забыть никак. Тут Путин не может им забыть этого. Спасибо, Сергей. Мы продолжим этот разговор о том, способны, и вообще увидим скоро, способны ли повлиять вот такие вот изменившиеся настроения россиян на Владимира Путина и его агрессию. До свидания.